Мариуполь для меня город особенный. Оттуда родом мой дед Аркадий Дворкин, много лет проработавший на заводе «Азовсталь». Там выросла моя мама. В детстве мы с братом на летние каникулы отправлялись в Мариуполь, который тогда назывался Жданов, отдыхать на Азовском море. Я тогда и в страшном сне не мог себе представить, что город окажется важным военным форпостом. В эфире подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Осенью 1941 года, когда с одной стороны в Мариуполь входили фашистские войска, с другой его стороны на восток уходил поезд, увозивший мою бабушку Татьяну Филипповну, мою маму, которой тогда не исполнилось и полугода, и нескольких родственников. Собственно, я живу на этом свете благодаря тому, что бабушка в последний момент смогла убедить председателя горсовета в том, что она должна получить разрешение на выезд как жена боевого командира Красной армии. Такие разрешения начальство давать отказывалось, чтобы не сеять панику. Мой дед был евреем, поэтому нетрудно предположить, какая участь ждала бы его семью. Те его близкие родственники, кто решил остаться, были жестоко убиты нацистами. Почти 75 лет спустя Мариуполь вновь стал прифронтовым городом. Сюда переместилась часть администрации захваченного сепаратистами Донецка. Линия противостояния с ними проходит совсем рядом с тем местом, куда мы раньше ездили купаться в Азовском море. В апреле-мае 2014 года сторонники так называемой Донецкой Народной Республики пытались взять город под свой контроль. Это привело к кровопролитным столкновениям, но сепаратисты были выбиты из Мариуполя в середине июня 2014 года. Моя собеседница сегодня — специальный корреспондент «Радио Свободы» в Мариуполе Елена Фанайлова. Елена, вы приехали в город, который сейчас называется Мариуполь. Долгое время назывался Жданов, был назван в честь Андрея Жданова. Я бывал в этом городе 30 лет назад, 40 лет назад. Я помню вот такой вот советский город. Ну, там есть какие-то пляжи, там два огромных завода. Какое-то такое вот ощущение такой вот советскости было. Каким вы увидели этот город?
Знаете, Андрей, меня напутствовали коллеги словами вот ровно такими, когда я уезжала в эту командировку: «Город Жданов, два завода, кинофильм «Маленькая Вера». Я бы сказала, что это и так, и не так. Ты попадаешь, с одной стороны, в такую машину времени 90-х, потому что, вот, например, квартал, в котором я живу, он хоть и находится в центре, и квартал возле рынка — это такой настоящий Шанхай с рекламным буйством до третьего этажа, что сейчас практически исключено, ну, в более крупных, наверное, городах. Вот такой кусок остался. Но вообще город гораздо более разнообразен, чем город индустриальный, хотя и про два завода это тоже правда. Ну, имеется в виду два главных завода – это «Азовсталь» с коксохимией, который экологически очень опасен для города по-прежнему, и тут экологи борются за то, чтобы наконец-то улучшить качество своей жизни, и небезызвестный металлургический комбинат имени Ильича в прошлом, сейчас это «Металлинвест», это предприятие Рената Ахметова, без упоминания которого ни одна прогулка по городу для тебя, идешь ты один или с там уже знакомыми новыми, не проходит, потому что вот это здание принадлежит Ренату Ахметову, вот другое здание принадлежит Ренату Ахметову, а где Ренат Ахметов, там и футбол, и вот стадион, который построил или там реконструировал Ренат Ахметов, и так далее, и так далее. Я бы сказала, что Мариуполь сейчас — это город, в котором можно снимать уже не «Маленькую Веру», а какое-то новое европейское кино с ностальгическими, возможно, реминисценциями, но город вообще-то имеет свой нерв, город имеет и свой такой облик, связанный, безусловно, с морем, а любой город у моря – это город с романтическим вызовом. Это огромный порт, который является третьим, так сказать, промышленным узлом этого города, от которого тоже экологам немало проблем, но и в то же время это делает город настоящим таким морским узлом, в таком же, возможно, общемировом смысле, как и город Одесса. То есть тут есть некоторые вот такие, ну, что называется, культурные амбиции, особенно учитывая греческое прошлое города. Вот для меня никакой не Жданов, он, конечно, настоящий Мариуполис, или Мариуполис, как называет его литовский режиссер Мантас Квидравичус. Это фильм 2016 года. Город, окутанный романтической дымкой. Город, где рыбаки уходят за бычком или за какой-то иной рыбой. И где люди живут очень какой-то самостоятельной внутренней жизнью. Вот это город с хорошей очень планировкой. Планировка 19 века. Это город с прекрасной оставшейся архитектурой 19 века. Здесь очень много хорошего модерна, но только о нем не заботятся. Вот что нужно тоже, к сожалению, упомянуть. Здесь потрясающий был архитектор, которого сейчас, видимо, город делает культовым, такой Виктор Нильсен, который был главным архитектором этого города, спас его от плохого водоснабжения. Ну, в общем, он выстроил водонапорную башню, которая сейчас является главной такой туристической достопримечательностью города. С нее начинается любая экскурсия. Вот ты поднимаешься на 6-й этаж по винтовой лестнице, видишь, а для Мариуполя 6-й этаж – это значительная высота, потому что город, в общем-то, ну, больше 6-го этажа застройки фактически не имеет. Вот ты поднимаешься по этой лестнице, видишь город с высоты практически птичьего полета, видишь эту планировку и выход к морю. Я вчера сходила своими ногами, ну, то есть пешком, мне было интересно, как устроена жизнь горожанина. Вот, допустим, он собрался на пляж. Значит, примерно полчаса от центра нужно идти пешком вниз. Ни одной маршрутки нам на пути не попадается, хотя вроде бы инфраструктура городская предполагает, что если это курортный город, то туриста нужно возить или местного жителя нужно возить на этот пляж. Нет, ты идешь пешком, попадаешь на Приморский бульвар, так называемый. Там имеется такая богатая застройка. Немного, но 2-3-этажные, видимо, какие-то гостиницы сейчас полупустые. Но самое удивительное, вот где индустриальная буквально слита с морским и театральным, это то, что вдоль всего Приморского бульвара тянутся рельсы, 4 ряда. И по ним в промышленных целях, значит, курсируют вот эти маленькие составы, которые перевозят, ну, видимо, сырье, это металлургический крупнейший центр. И вот человек для того, чтобы попасть на этот пляж, должен только в 2 или 3 местах, в безопасных 3 местах, перейти вот эти железнодорожные пути. Это производит, конечно, сумасшедшее совершенно впечатление на человека, который может сравнить, как устроена приморская жизнь в каких-то других местах. И совершенно удивительный городской сад, имеется планировки конца 19 века, такая регулярная французская планировка. Все сохранено, деревья сохранены. То есть это одна из городских достопримечательностей. Это точка, где имеется такая таблица, что здесь можно изучать историю города, и в том числе интерактивным образом рассказывается история этого сада. Удивительно, что по центральной аллее стоят такие бюсты русских классиков Пушкина, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также деятелей культуры типа Менделеева, они покрашены такой бронзовой красочкой. И помимо 3 памятников советских времен, 2 из них посвящены героям Великой Отечественной войны, 1 героям революции, появился еще и новый памятник героям, павшим за свободу Украины. Видимо, это памятник уже абсолютно современный, поскольку на нем трезубец, вокруг него желто-голубые ленточки. Вот такой уже, видимо, памятник последнего времени.
Мариуполь – это один из главных городов Донбасса. Вы только что говорили о его важности. Это порт, это крупный индустриальный центр, это курортный город, в конце концов, ну, со всеми минусами, которые вы описали. И этот город вполне мог оказаться в 2014 году в руках сепаратистов. Напомните, пожалуйста, вот эту историю и какие сейчас настроения в Мариуполе. Чувствуется ли то, что линия фронта близко?
Андрей, ну, это я могу ответить и да, и нет. Мариуполь находится в 45 километрах от Донецка. Просто в свое время, когда начались события в Донецке, администрация была переведена сюда. И до сих пор здесь часть администрации Донецкого региона находится. Значит, основная, так сказать, вот чиновничья часть находится в Бердянске, а силовики находятся в Мариуполе. Да, ты встречаешь людей в военной форме. Да, есть какие-то знаки того, что линия фронта, линия разделения рядом, но, в общем, ну, достаточно проехать, на самом деле, на поезде Киев-Мариуполь, чтобы увидеть Волноваху, вот последние, да, такие пункты перед Мариуполем, откуда люди пытаются уехать, люди, которые ездят в Украину на заработки по каким-то своим делам, они пытаются оттуда уехать на машинах, специальных перевозчиках к себе в Донецк. Собственно, у меня была вот одна такая попутчица. А то, что город прифронтовой, ну, может быть, скорее можно об этом в таком каком-то бытийном смысле судить, потому что после семи здесь уже нет фактически того, что называется городская жизнь. То есть уже в 8 часов все совершенно успокаивается. Что было в 2014 году, об этом напоминают два чудовищных памятника этого противостояния. Это сгоревшее здание городской администрации. Это произошло там в последних числах апреля. И фактически расстрельное здание МВД. То есть люди ходят на него специально посмотреть. Мне встретилась одна женщина, которая опекала меня, так сказать, в первый день, совершенно случайная вот встреченная, которая сказала, что мне нужно посмотреть. Она спросила: а вы уже видели это здание? Мы все ходим на него посмотреть. Это здание расстрельное 9-10 мая. Когда здание МВД, ну, там есть разные версии, как это все происходило, но по результату, вот то, что мы можем увидеть, это полностью разрушенное трехэтажное здание в бывшем таком особняке, судя по всему, конца 19 века, но следы гранатометов и следы пуль и выбитые окна, вот до сих пор это все до сих пор видно. Значит, ну, в таком бытовом сознании или что ли в медиа, о шуме того времени внимание людей было занято Одессой, было занято Славянском, было занято Донецком, а дело в том, что в Мариуполе происходили не менее драматичные события. На фоне или там в процессе вот этих противостояний апреля, а все началось 7 апреля, как мы помним, так называемая «Русская весна», когда администрация переходила из рук в руки, когда бесконечные стычки между сторонниками Украины и сторонниками, так сказать, того, что мы сейчас называем сепаратизмом, происходили. Было убито в апреле, погибло не менее 10 человек, и около 15 человек погибло ровно 9 мая в попытке захвата здания милиции. То есть вот такая трагическая история, она людьми здесь не забыта, и буквально, ну, собственно говоря, ты можешь получить какую-то эмоциональную реакцию буквально после второй-третьей фразы с человеком. Это, может быть, ты не можешь даже предсказать, вот как это получится. То есть, конечно, если говорить о настроении, то вот это вот социопсихология города это есть. Хотя, вот, например, я вот сейчас смотрю в окно, разговариваю с вами, и вижу, как народ идет там на работу, с работы, по делам, едут маршрутки, едут машины. То есть все производит совершенно такое мирное впечатление, ну, такого города. Его легко представить любому жителю России на юге. Вот 500, почти 500 тысяч человек, да, и как это устроено? Ну, да, пошли на работу, пошли на обед, потом вернулись, пошли вот на рынок, сходили в сеть супермаркетов, тут есть такой Чирыком называется, это все равно, что, например, в России Перекресток или в Европе Била, да и в России тоже Била. Ну, такие вот обычные совершенно занятия городские, так сказать. Но да, вы совершенно правы, это город буквально на границы миров.
Ну, а вот чувствуется ли какое-то разделение общественного мнения? Может быть, кто-то считает, что, скажем, Донбасс должен был бы стать частью России по аналогии с Крымом, или население в целом единодушно, что Мариуполь – это украинский город?
Население радо, что Мариуполь – это мирный город. Прежде всего, реакция такая. Никаких уже политических споров, что это могла быть Россия, но я не сталкивалась с таким. Люди нормально относятся к тому, что они живут теперь в Украине, хотя город в основном русскоязычный. Я украинскую речь слышу очень редко. При этом все надписи в основном по-украински, на украинском языке. Мое такое внешнее представление состоит в том, что народ сейчас доволен той ситуацией, в которой они оказались. У них Донецк под боком. И они, конечно, знают очень много о том, что происходит там. И, конечно, не хотели бы вот этой ситуации. Никому не нравится ни тот бытовой режим, ни тот режим социальный, ни тот режим контроля или фактически бесконтрольности военной, который установлен там. И уже не говорится о том, кто виноват, да, в том, что произошло, но просто говорится о том, что это состояние – беда. Вот то, что происходит в Донецке – это беда. И мы так не хотим. Я бы вот так формулировала скорее, ну, такие реакции простых людей, вот, с которыми мне приходилось разговаривать. Что касается голосования будущего, то Здесь люди, в общем-то, достаточно скептичные. И несмотря на то, что, как говорили коллеги-журналисты, половина народа на опросах отвечала, что будет голосовать за Зеленского, ну, фактически в этом есть некоторые сомнения. Есть, например, и собственный кандидат на президентскую должность, это Александр Вилкул, это уроженец здешних мест и человек от партии регионов и от ОПА-блока. И вот тут, ну, такая, в общем, фигура администрации до майданских времен. Ну, вот тут любопытно будет посмотреть, как будут ли голосовать за этого человека, который вроде бы местный, опирается на местные силы и рассчитывает на этот электорат. Ну, вот интересно будет посмотреть вообще хоть какие-то цифры он получит. Ну, в общем, посмотрим, как это будет происходить.
О своих впечатлениях о прифронтовом Мариуполе рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Елена Фанайлова. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.